Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Память новомучеников и исповедников Русской Церкви. Как вышло, что в некогда православной стране стали убивать за Христа? История Бутовского полигона. Когда и как обнаружили это засекреченное место? Что сегодня можно сделать в память о людях, которые погибли без суда и следствия в нашей стране в 20 веке? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье – день памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви. И вот снова и снова в связи с такими датами встает вопрос, а как вышло, что в стране, которая веками была православной, начали убивать за веру в Христа? Понятно, к власти в 17 году пришли агрессивные атеисты, но ведь люди их активно поддержали. Откуда взялось столько исполнителей? Кто те люди, которые грабили храмы, расстреливали духовенство и с энтузиазмом уничтожали святыни? Ведь эти исполнители, они вышли из того же народа, что и новомученики. Как это объяснить? На связи с нами Феликс Вельевич Разумовский, историк, телеведущий, автор цикла исторических программ «Кто мы?» на телеканале «Культура». Феликс Вельевич, здравствуйте.
Добрый день. Я должен сказать прежде всего о том, что вот это наше недоумение, трудность в ответе на ваш вопрос, она вполне естественно объяснима. Дело в том, что внешне, да, мы же всегда, так уж человек устроен, всегда пытаемся судить прежде всего по каким-то внешним вещам. Ну вот как выглядела Россия перед катастрофой? Но она же прекрасно выглядела, да, можно эти вспомнить фотографии Прокудина-Горского, храмы кругом, еще все, значит, они целые, с куполами, с крестами, ну и так далее. То есть страна выглядит как действительно православная империя. Так вот, внутри такого благополучия, сияния и красоты уже, к сожалению, не было. Собственно, со второй половины XIX века, хотя истоки можно увидеть раньше, но со второй половины XIX века Россия переживает такой глубочайший кризис, причем в самых разных сферах, но в духовной, прежде всего, потому что для нас это самое важное, и отсюда тянутся нити к каким-то другим вопросам жизни. Вот кризис, болезнь русского мира. И этот кризис, он все время нарастает. Ну вот давайте обратимся для начала к крестьянству. Все-таки это самая многочисленная часть жителей тогдашней России. Это крестьянская страна. Дело в том, что крестьянский мир, который вообще, ну он крестьянский, он христианский, да, это тут, ну сам язык подсказывает, на чем все это стоит, да. Крестьянский мир переживает такую явную и культурную, и духовную деградацию. Это отмечают многие авторы, ну, можно вспомнить знаменитую Бунинскую деревню, можно вспомнить менее известную сегодня книгу, но в свое время очень популярную, книгу Родионова, писателя, которая называется «Наше преступление». И везде наблюдательные современники показывают, что вот в результате деградации крестьянского мира в деревне появилась такая вот новая, что ли, страта или субкультура, как ее можно назвать как угодно, шпанка революции. То есть это вот молодые люди, крестьянские такие подростки или уже люди, приближающиеся к там, 20-летнему возрасту. Их уже довольно много. Они выпали из крестьянской традиции, из крестьянской жизни. Они агрессивны. Устои крестьянской жизни их раздражают. Они пытаются как-то шельмовать, осуждать, иногда даже избивать и убивать, что описано в книге «Наше преступление». Убивать вот людей, которые являются носителями этой крестьянской культуры. Вот, собственно, именно на этих людей, вот на шпанку революции, ее еще называют там глотой, они орут на всяких общественных собраниях, на сходках, им принадлежит уже первое место, не наиболее уважаемым, благочестивым, мудрым, нет, вот именно вот этим глотом, этой шпанки революции. Будущее, вот эта революционная власть, она же сделала ставку именно на них. Но это то, что вот касается крестьянства. А как же сельское духовенство, да, вроде как-то выпустило из своих рук вот эту паству, стадо это. Как же это произошло? Тут тоже много причин, об этом можно много говорить. Но, во-первых, сельское духовенство, оно в это время было страшно бедным. Оно занимает такое униженное положение. Можно вспомнить опять русскую литературу, рассказ Чехова «Кошмар», когда у помещика, у дворянина вот сидит в гостях приглашенный им этот священник Яков и пытается незаметно положить в карман там какой-то кренделек, чтобы принести своей попадье. Между крестьянским миром и пастырем отношения подчас. Мы сейчас говорим о каких-то общих вещах, потому что можно найти и примеры совершенно другого рода, примеры служения очень авторитетных пастырей, которые действительно ведут крестьян, ведут ко Христу, к спасению. Но этого становится все меньше и меньше. В основном духовенство занимает такое зависимое положение от крестьянского мира. А крестьянский мир, как вот об этом писал один из современников, такой есть у протоиерея Александра Розанова, «Записки сельского священника». Вот мир хочет видеть в сельском пастыре мужика, который вот ходит там советоваться, о чем-то просит, и вообще, так сказать, живет в основном вот, ну, материальными заботами. Отсюда и все вот благочестие, оно как-то постепенно переходит на рельсы этого так называемого обряда верия, то есть вот внешнего отношения к православию. Ну, там родился ребенок, покрестили, там пришла Пасха, покрасили яички и так далее. На праздники напились. И последнее, конечно, о чем надо сказать, это о таком неверии, отпадении от православной традиции так называемого образованного общества. Это имеет массовый характер, это началось еще задолго до второй половины XIX века, там, начиная с вольтерианства и всякого вольнодумства екатерининской эпохи. Но к вот этому предреволюционному периоду это достигает уже такого кошмарного, какого-то нетерпимого состояния. И вот крестьяне, которые видят, что образованные люди, помещики, вот они совершенно, они живут по-другому, у них другие понятия. Они, тем более после отмены крепостного права, когда, по словам Некрасова, да, распалась цепь великая, цепь – это связь между крестьянином и помещиком. Да? Вот распадается эта связь, а в крестьянских душах поднимается неприятие, злоба по отношению к вот этому чуждому миру европеизированного дворянства и чиновничества. Вот все это вместе, плюс можно было еще назвать много всяких других обстоятельств, вот все это вместе дало ту картину таких ужасных, ну, во-первых, прежде всего, картину отступничества массового, картину вот этих гонений на церковь и веру Христову, которым не просто отмечен наш 20 век, а эти гонения и сопротивление этим гонениям были и будут единственным оправданием русского 20 века.
Я вспоминаю сейчас вот эти эпизоды, что я читала о патриархе Тихоне, когда он был уже в заключении в Донском монастыре, и были короткие моменты в течение дня, когда его выпускали на, по-моему, 15-минутную прогулку. Так множество людей приходило к нему, знали уже люди, время, когда патриарх будет проходить вдоль стены Донского монастыря, и старались детей подвести вот как-то через забор, чтобы он их благословил. И таких людей было множество. И на похороны его тоже улицы были запружены людьми. То есть обратная картина, она тоже была. Вот то самое сопротивление, может быть, о котором вы говорите. Как так получилось, что в одном случае какая-то невероятная злость, энергия злости, с какой ненавистью убивали и священнослужителей, и людей, которые пытались заступиться за храмы, а с другой стороны, вот такая вера, когда человек даже уже ничего не боится и приводит ребенка, лишь бы патриарх благословил.
Да, вы, конечно, самые такие вспоминаете волнительные минуты этой эпохи. Действительно, почитание святейшего патриарха было невероятно широким и глубоким. А отвечая на ваш вопрос, нужно сказать, наверное, прежде всего, что вообще Россия – это религиозная страна. Для нас вопрос, там, как веруешь, да, во что веришь, это вопрос вообще самый главный. Там вопрос «зачем?», «смысл жизни?». Вот это наше особое устроение русской цивилизации приводит к тому, что, вот, допустим, человек как-то охладел к вере, там, потерял веру. Ну что, это, конечно, личная трагедия, но в конце концов, то он превращается в такого обывателя, там, подметает улицу, там, убирает свой дом, занимается такими житейскими делами. Но это не в России. В России, потеряв веру, он переворачивает свой дом вверх дном, потому что он сразу свою энергию религиозную ориентирует на совершенно другие вещи, чаще всего, естественно, такого антихристианского, антиправославного содержания. То, что большевики, они утверждали и опирались на новую религию, псевдорелигию, ложную веру, это совершенно очевидно. Это же такая... Они вели религиозную войну. Но все-таки русский человек, понимаете, вот он сегодня, да, поклонился другим богам. Причем это там светлое будущее, там мировая революция, я не знаю, рынок. Но, в общем-то, его сердце-то остается чаще всего живым, если уж оно совершенно не как-то этой сатанинской энергией не пропиталось. Да? Он вот так вот убуянит, возьмет, значит, как разбойник, опомнится, покается и придет в церковь, а то и монастырь построит. Поэтому, да, при большевиках началась эта волна гонений на церковь, причем сразу после того, как они добились власти, точнее, ее, собственно, подняли, действительно, валявшуюся на земле. Сразу начинается эта полоса гонений. Но вот избранный патриарх там в 18-м году, по-моему, летом, он приезжает в эту колыбель революции, в Петроград, посещает Кронштадт, да, Кронштадт – это вообще краса и гордость там революции, Балтийский флот, и его встречают вообще десятки тысяч людей. Это же удивительный факт, это 18-й год, лето 18-го года. И, значит, вот из этих встречавших часть была тех, которые вот еще недавно поддерживали большевиков. И также было в крестьянском мире. Крестьяне могли там спалить помещичью усадьбу, третировать священника, там всячески его обзывать, обижать. И вдруг потом, там где-то особенно в 19-м году, хлебнув вот этого военного коммунизма, пообщавшись с продотрядами и с отрядами по борьбе с дезертирством, вот эти же крестьяне пошли в церковь. В 19-м году церкви опять, сельские церкви опять наполнились. То есть вообще вот эти вот колебания тоже имеют место. Но в основе этого всего, это, конечно, наша вот религиозная такая природа, такая уникальная основа русской цивилизации. Мы очень религиозные люди, нам к этому надо внимательно относиться.
Феликс Вельевич, вы, когда рассказываете о новомучениках и исповедниках церкви русской, говорите, что это главное, что случилось с нами в 20 веке. Почему?
Смотрите, основная энергия, начиная с 17-го года, она пошла на разрушение всех частей и проявлений русского мира. Мы уничтожили русскую государственность, офицерство, мы даже крестьянство смогли уничтожить. Мы, может быть, одна из немногих, по крайней мере, стран, которые провели полное раскрестьянье. То есть мы превратили свое крестьянство, основу вообще русской жизни, в таких производителей сельхозпродукции. Это совершенно другие люди. То есть мы разрушали бесконечно, а кроме того, вот это особенно сегодня важный момент, когда мы что-то делали вот в каких-то таких практических областях. Мы при этом растрачивали вот этот золотой запас русского духа, вообще русской культуры, русского сознания. То есть мы вот во многом занимались этой растратой. Кроме того, мы вернулись к разбитому корыту. Там предпринимательский слой мы сразу смели. А менее чем через 100 лет там вернулись к этому рынку. То есть мы вернулись к тому, от чего ушли. Это же значит, что мы потеряли это время. Это действительно было бы так, если бы не подвиг новомучеников. Собственно, этот подвиг, он придает смысл всему 20 веку, иначе он бессмыслен совершенно. И придает тот смысл, что да, мы вот приняли, как народ, приняли это горькое лекарство. Эти же гонения, это же страшное такое вот на лекарство. Но мы его приняли для искупления той неправды, которой была наполнена русская жизнь перед катастрофой 17-го года. Но последнее, что я хотел бы сказать, это то, что сегодня совершенно очевидно становится то, что вот этот опыт гонений и для нас все более и более делается актуальным. Мы все более и более погружаемся, в общем, довольно враждебный, прежде всего, враждебный Христу, по-новому устроенный мир. И мы, конечно, еще не раз вспомним наших великих святых 20 века.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Феликс Вельевич Разумовский, историк, телеведущий, автор цикла исторических программ «Кто мы?», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Одним из важнейших символов 20 века стал в наше время мемориальный комплекс Бутово. Бутовский полигон с прекрасным храмом во имя новомучеников и исповедников Русской Церкви. Здесь в 1937 и 1938 годах сотрудниками НКВД без суда и следствия было расстреляно 20 762 человека. Это были самые разные люди, среди них и те, кто прославлены в лике святых, потому что они приняли смерть за Христа, и бывшие сотрудники самих органов власти, и крестьяне, и интеллигенция, и рабочие, все они попали под репрессии по самым разным причинам. Причем нередко эти причины выяснить крайне трудно. Например, младшие из расстрелянных – дети 13-14 лет, старшие – это глубокие старики за 80. Какую угрозу они могли представлять власти, неясно. Бутовский полигон был образцово-показательным в карательной системе НКВД. Здесь отрабатывались технологии максимально эффективного уничтожения людей. По примеру Бутова, такие расстрельные места возникали потом уже по всей стране, и сколько их, до сих пор точно неизвестно. Многие документы засекречены. Советская история Бутовского полигона стала известна благодаря расследованию, которое началось в 90-е годы. Как обнаружили это место и как вскрылись документы, расстрельные списки, по которым удалось установить, кто лежит здесь в погребальных рвах. На связи с нами человек, стоявший у истоков этого расследования, Лидия Алексеевна Головкова, старший научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, главный редактор книги памяти Бутовского полигона. Лидия Алексеевна посвятила свою жизнь изучению истории этого места и погибших здесь людей. Лидия Алексеевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы по образованию художник, вы окончили Суриковский институт. Как так вышло, что вы оказались в этой теме? Как вы для себя открыли этот пласт истории, о котором на рубеже 80-х, 90-х годов практически никто не знал?
Привело меня к этому, привела профессию художника. Потому что конец 80-х годов – это было время, когда просто казалось, что все рушится, рушатся храмы. Имения прекрасные, они сейчас очень многие в ужасном состоянии. И мне просто попался один монастырь на моем пути вот таком исследовательском, и я к тому же делала зарисовки еще, о котором я полгода не могла узнать, что это такое. В конце концов я узнала, что это Свято-Екатерининская пустынь бывшая и бывшая такая пыточная Бериевская тюрьма Сухановка. И вот с этого все началось. Я стала знакомиться с какими-то людьми, чтобы попробовать найти документы архивные, что-то узнать об этом. Именно эти люди меня и привели к следственным делам, потому что людей не хватало. Уже очень многие города и регионы сделали свои к этому времени книги памяти. Но это уже 90-е годы, конечно, это все не быстро было. И я каждый раз, когда возникал какой-то разговор, упоминала о том, что ну как же так, Москва не имеет совершенно этих имен. А мы уже знаем, что здесь много людей погибли. И, в общем, получилось так, что в московском правительстве как-то выяснилось, что у них оказались деньги свободные, не подготовлена была какая-то книга, и эти деньги перекинули на нашу книгу, первый том. Всего томов было 8. Причем приходилось в год делать по томы. Это примерно 3000 дел надо было посмотреть, сделать выписки и сверстать книгу целую, сделать статьи, найти документы. В общем, это колоссальная была работа, но, слава богу, мы ее сделали.
Лидия Алексеевна, вы говорите, 3000 имен в год приходилось и дел просматривать вам. Это колоссальная цифра. За каждым этим делом стоит человеческая судьба. Что вы чувствовали, когда открывали для себя те реалии?
Ну, во-первых, насчет тех людей, которые работали со следственными делами, не все могли работать. Некоторые такие особенно чувствительные какие-то люди, может быть, просто не могли работать с делами. И они еще нас спрашивали, как вы можете, как вы спите, как вы вообще можете жить с этим. А мы, как это ни странно, радовались каждому делу, особенно если церковные дела, так называемые церковные дела, они все-таки совершенно особенные, и они как бы не доставляют вот таких страданий, как другие дела, потому что в них какой-то свет есть, в них есть надежда, в них есть сопротивление. Но мученики они, конечно, все. И вот эта вот стойкость их желание даже пострадать за веру, оно несравнимо с другими делами, и поэтому... Вот когда попадалось такое церковное дело, и вот его берешь в руки, и от него как бы светло на душе, чего нельзя сказать о других делах. Особенно о делах государственных деятелей, военных, которых мучили, конечно, очень сильно, но мучили всех. Но церковные люди, они находили в себе силы противостоять этому. И даже ни одно дело было такое, когда мы читаем, что осужденный на казнь, говорит, что он рад пострадать за Христа. Хотя было много замечательных совершенно людей, но они, как правило, если они и не церковные эти дела были, но, как правило, это были верующие люди. И связано это было, конечно, с тем, что они не боялись, ну, это громко, наверное, сказано, не боялись смерти. Но каждый человек боится этого мгновения, грядущего вот страдания. Но они просто знали, что это не конец. А все остальные думали, что это конец и все. Надеяться не на что абсолютно. И поэтому вот этот свет, который исходил из этих дел следственных, вот он держал как-то на плаву, не разрешал как-то падать духом. И даже радовал, да, это можно сказать, это слово. Вот эти места, Бутовский полигон, Коммунарка, только не та, которую мы сейчас знаем по нашим страдальцам, которые болеют, а Коммунарка, бывшая дача Ягоды. Об этих местах чекисты, в общем-то, знали, потому что это были участки земли, которые принадлежали ВЧК, ЧК там и так далее, и НКВД. И какие-то слухи вокруг этих мест ходили, но абсолютно документов никаких не было и не будет. Хотя, может быть, где-то в самой глубине вообще архивов они есть, но никому это неизвестно. И самим сотрудникам тогда ФСК, теперь ФСБ, было поручено найти какие-то документальные свидетельства о том, где это происходило. И первым назвал Бутовский полигон такой журналист Мельчаков, Александр Мельчаков, сын расстрелянного Мельчакова, который жил в небезызвестном доме правительства на Берсеневской набережной. Он знал об этом месте, но разговаривать или тем более сообщать где-то в печати было все эти годы невозможно. И вот, наконец, это название прозвучало как-то по телевидению первый раз. И все, конечно, прильнули к телевизорам, чтобы узнать. Он потом еще выступал. Но доказательств, кроме вот такого рассказа, просто по словам отца, 2 года они потратили на то, чтобы найти хотя бы человека, который мог бы быть свидетелем и мог бы точно рассказать, что это за места. Хотя вот такие намеки уже были на это место, на Бутовский полигон, на коммунарку позже возникло. И, наконец, спустя 2 года они вышли на человека, которым был комендантом. АХУ – это административно-хозяйственное управление, которое занималось, ну, в числе и других дел, именно расстрелом, подготовкой мест, подготовкой оружия и все, что с этим связано. И этот человек, он сказал, что он так не может сказать, нужны какие-то документы. И они привезли один из томов вот этих расстрельных книг ему. А расстрельные книги – это сшитые листы предписания на расстрел. И на последнем листе этих иногда многостраничных документов, на последнем листе расписывались исполнители. Они ставили свои имена и писали, что мы такие-то, такие-то привели в исполнение там приговор там на 400 с чем-то людей согласно такому-то приказанию. Вот. И когда он увидел фамилии этих исполнителей, он сразу же определил, что это Бутовский полигон. И вот так прозвучало первый раз это название.
Когда вы оказались там, на Бутовском полигоне, ведь он выглядел совсем иначе, чем сейчас, когда мы приезжаем туда, удивительный храм и деревянный храм, который первоначально там был построен, и яблоневый сад. Но ведь, когда вы там оказались впервые, все было иначе. Как выглядело это место?
Знаете что? Во-первых, оно охранялось еще довольно долго. Там у ворот 2 калитки было. И там стояло по воину из внутренних войск, которые охраняли неизвестно что. Например, один мальчик совсем молоденький, он просто рассказывал, я с ним не разговаривал, мне рассказывали, что он был просто потрясен, когда он узнал, что он охранял. А он говорил потом, что мы, военнослужащие, не могли понять, что, почему здесь охрана всего-навсего заросшая борщевиком. Участок, и там в каком-то месте, в одном, в двух, растут яблони. Кроме того, там еще сажали клубнику, которая шла на Лубянку. Вот отменная такая клубника. Для чего это нужно было, стало только понятно вот в 90-х годах, в начале 90-х годов. И выглядело это так, что невозможно было пройти, как вот мачете, вырубали тропу среди борщевика, которым, как вы знаете, можно обжечься до больничного состояния. И так и бывало там иногда, когда вот для крестных ходов там вырубали тропу первое время. И, знаете, первый храм даже был не вот этот, не деревянный старенький, который мы все очень любим, а первый храм был всех святых в земле российской просиявший, такой как парус, он там ставился в день праздника. Это был походный храм института Свято-Тихоновского. Был поставлен памятник от московского правительства. И первым поставили поклонный крест, очень красивый, который соорудил известный московский скульптор Дмитрий Михайлович Шаховской. У него там на Бутовском полигоне дедушка похоронен, а в коммунарке 2 дядюшки. И он же спроектировал и построил вот эту церковь маленькую мучеников в Бутове пострадавших. Вот так вот осваивалась потихонечку территория. Когда уже была готова картотека, это был очень важный этап такой. И одновременно дела из московского управления ФСК, ФСБ были переданы, больше 100 000 дел было передано в ГАР. Ну, всем известно, это целый архивный городок такой. И там был вот отдел такой специальный, где хранились эти дела. И вот при нас прям, мы уже занимались просмотром дел, а при нас все привозили в мешках эти дела, которые, значит, сотрудники записывали, расставляли, давали им новые номера, и мы следом за ними прямо тут же их просматривали. Большинство этих людей в общем-то, они были безымянными. Какие-то люди известны нам по другим сведениям, не о Бутовском полигоне, а мы знаем Чичагову, знаем, например, Джунковского, бывшего московского губернатора. Но больше всего там совершенно неизвестных людей. И вот эти люди, они бы канули просто, канули в вечность для людей. Для Бога нет. А для людей они канули бы в вечность. А так вот мы как бы задержали их, продлили их существование именно этим упоминанием в книгах, их имен, судеб таких трагических. Знаете, вот эти годы 90-е, они были совершенно особенные, конечно. Ну, может быть, и начало 2000-х. А сейчас мы сталкиваемся с тем, что нам просто в глаза говорят, что ничего этого не было. И все это вранье. Тут приходится, если есть возможность, приходится вспоминать и напоминать, что был раскоп по благословению патриарха Алексея II. Есть фильм маленький такой, есть фотографии. Но этих людей это не убеждает. Вот как с ними говорить, непонятно.
Таких полигонов, как Бутовский, наверное, в России очень-очень много. И только со временем, если Бог даст, мы до конца сможем изучить эти места. Как вы думаете, от чего это может зависеть? И что в данном случае может зависеть от нас, что называется, простых смертных?
Ну, когда мы узнаем о таком месте, конечно, мы можем и должны помогать. Потому что вот... Тоже Бутово, например, нам очень многие люди помогали расчищать территорию, помогали украшать ее, приходили на службы поминальные. Вот сейчас, например, раз в год читаются имена 30 октября. Приходит народ с утра до вечера. Но такой уже стройкой не очень массовый. Приходят иногда и государственные такие лица, послы. Вот посол Польши, например, приходил каждый раз на эти такие собрания в память погибших. А в коммунарке он просто переодевался и занимался расчисткой леса вместе со своими вот ребятами-волонтерами, которых он привозил. Очень много дел, которые можно делать и помогать. Узнавать каких-то людей, находить их родственников. Потому что о некоторых мы знаем только вот краткую такую справку из следственного дела. А ведь мы же сами знаем, что следственные дела, они вообще не для того делались, чтобы там была правда. Бывали случаи, когда следственное дело заводилось уже после расстрела, бывали такие случаи. И то, что там понаписано, очень трудно поэтому ориентироваться. Нужно разыскивать каких-то живых людей, которые могли бы рассказать правду об этом человеке. И вот в этом всегда можно помочь.
Низкий вам поклон за то, что вы делаете, и спасибо вам за комментарий.
Спасибо вам, что вы не забываете этих мест.
Лидия Алексеевна Головкова, старший научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, главный редактор книги памяти Бутовского полигона, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».